Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – директор Института философии Российского государственного педагогического университета имени Герцена из Санкт-Петербурга, профессор Роман Викторович Светлов. Мы говорим о раннехристианской апологетике. Это второй век, да?
Ну, собственно, наиболее значительное произведение – второе и третье. Я бы сказал, что, конечно, апологетическую литературу писали и позже, но уж точно совершенно до рескрипта Миланского, Константина и Лициния. Вообще можно говорить о периоде, когда в любом случае литература...
Кстати, в обратном смысле и речи на суде в христианской традиции тоже часто содержали элементы христианской апологетики.
Конечно,
то есть
конечно.
Я нечто совершаю во имя высшей правды, не во имя закона века сего, мира сего, властей века сего, во имя высшей правды.
Совершенно верно. Мой коллега из Санкт-Петербургского университета, историк Алексей Дмитриевич Пантелеев, разбирая эту тему, очень хорошо рассматривал, недавно доклад представлял у нас по поводу риторики в описаниях мученичеств. Это риторика в тех фрагментах речей, которые до нас дошли, а зачастую это риторика даже в поведении, в жестах, да? Вот, то есть риторика как апологетика присутствовала.
Ну, риторика предполагает жест.
Да,
но неужели человек, который стоит там у края креста, да, будет демонстративно как-то жестикулировать и показывать?
Тем не менее, вот определенного рода, некоторого рода жесты, отвернулся, показал на что-то рукой, они, в общем, входят в общий, так сказать, арсенал риторических средств. Да. Но это отдельная тема, да. А если возвратиться вот к истории гетеродоксии II века, ну и III века нашей эры, для II, возможно, она была даже более болезненной, потому что все эти монархиане III века, так называемые, да, в разных вариантах, они, может быть, не столь же были к тому моменту, извините за слово, опасны для церкви, потому как она нечто выработала. Я вот сейчас об этом скажу. А в II веке нашей эры ведь споры шли обо всем. Является ли Ветхий Завет откровением от Господа, да? Является ли Евангелие от Иоанна текстом каноническим? Ну уж там про откровение Иоанна Богослова и дальше еще говорили. Вот Маркион как раз пример того. Речь шла о том, какую же истину открыл Иисус Христос, та, что содержится в Евангелиях, или еще что-то сверх этого тем, кто того достоин, да? Ну, соответственно, это эзотерическое, гностическое христианство. Вот. И что, собственно, делает апологетика? Апологетика вместе с тем говорит, мы не вот эти, мы не гностики, мы не маркиониты, мы там не николаиты. Ну, в общем, мы не те, с кем нас смешивают. Это все лжеименной гнозис, как Климент Александрийский сказал на самом деле. Это лжеименной гнозис. А вот а что же мы такое, возникает вопрос. И, выражаясь языком современным, отцы апологеты создают некого рода нарратив самоописания христианства, который начинает проявляться в таких текстах, заметьте, огромных по размеру, как Стромат Климента Александрийского. Насколько я помню, Ориген тоже писал, не дошли до нас. Или более короткий такой учебник о началах Оригена. Ну, собственно, и апология Юстина – это тоже самое описание, в том числе вполне себе богословское, с целым рядом концептов, которые потом будут развиваться уже в догматической полемике в будущем и приведут к никейскому символу веры, к царьградскому символу веры, понимаете? То есть происходит некого рода самописание. Это важным, оказывается, потому что еще один тоже любопытный момент. Второй век нашей эры – это некого рода очередной пик эсхатологических ожиданий в христианстве.
Ожидание конца света.
Да, это он в целом, конечно, присутствовал в мире в этом. Язычники по-своему переживали, иудеи по-своему, христиане по-своему. Но, видимо, он еще и провоцировался вот этой странной, действительно такой шизофренической ситуации философы на троне и преследования философов-христиан. Ну, потому что философией называл христианство, Юстин тот же самый. Вот, и высшее проявление – это, ну, знаменитый Монтан. Фригийский, да, который прямо-таки дважды предсказывал, когда произойдет, где не зайдет небесный Иерусалим на землю, ну и так далее. Вот. И в ситуации, когда послезавтра конец света, как там какой-нибудь, не знаю, проповедник из Майами это говорит. Будем ли мы с вами читать Аристотеля или Мартина, нашего Хайдеггера? Конечно, нет. Даже Владимира Соломьева не будем. Будем, наверное, поститься, молиться о ближних.
Ну, и читать Евангелие.
Да, может, читать это Евангелие.
Какие-то главные тексты.
Да, совершенно верно.
Это знаменитый вопрос, да. Какую книгу ты возьмешь? На необитаемый остров?
Да, вот. Да. Ну, или другой вопрос. На какой книге должен американский президент клясться во время инаугурации?
Да.
Формально хоть на поваренной книге может это делать. Да. Ну, чаще всего Библия, собственно, происходит. Вот. Но, а если это чаяние начинает постепенно сходить вниз, то есть, как-то, а что делать? Как выстраивать отношение к миру? Как выстраивать, пожалуйста, временную социальную программу церкви, да? В широком смысле слова «социальная». И, собственно, для этого необходимо понять, кто мы такие. Описание должно быть большим того, что мы веруем в Христа, распятого, пострадавшего за нас, воскресшего и указавшего нам путь спасения, да? Очевидно, больше, потому что философия, физика, химия, все что угодно, это не просто наши знания о мире, это еще некого рода способы организации нашей жизни в мире.
То философия есть, в первую очередь. Нравственность,
жизнь общинная, да? Нравственные, политические, социальные идеи,
а легальные. А вот можно сказать, что учение 12 апостолов, есть такой текст, Дидахе, это апологетический текст? Или это предшествует апологии?
Это предшествует, мне кажется, это предшествует, но это тоже попытка некого рода самоописания того, что из себя представляет община. Кстати, очень ценный текст с точки зрения того, что представляли там на окраине Аравии, Сирии вот эти общины. Собственно, как и пастор Герма, еще один предшествующий текст в известной степени, в нем, кстати, много гностической метафорики такой вот, но, в общем, не гностически считается текст.
Его иногда несведущие путают с Гермесом Трисмегистом.
Да,
это совершенно это другой разные. Текст. Там, да, там да. Тоже первый текст корпуса называется «Пастырь», да, 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 «Паймандр», но да, это да, совершенно другой текст.
Другой текст, да. Это, как известный анекдот начала, конца 80-х годов, Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека.
Да, 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 да. Вот. А вот, собственно, апологеты сформулировали какие-то ну, такие вот доказательства, которые потом вся христианская традиция время от времени будет использовать, будет к ним прибегать. То есть вот вы, например, привели уже, например, доказательство «покажи мне своего человека», да? Ну, вот, то есть душу невозможно вынуть и показать, и положить. А еще какие-нибудь доказательства, вот, которые, ну, отличаются, скажем, от античного типа мышления. Я вот помню, например, в Октавии Минуция Феликса мы веруем в истину, а не в то, во что веровали наши отцы. Вот когда его оппонент начинает говорить, что ну мы же вот веру отцов, понимаете, вот наши отцы верили в Зевса, и деды верили в Зевса. Как мы можем не верить в Зевса? Да? Вот, вот этот аргумент. Или его по-разному можно использовать?
Ну, отеческая вера становится потом и в христианстве аргументом. Мы с вами знаем это, да?
Да. Но интересно, что у апологетов как раз контраргумент.
Конечно.
Отеческая вера.
Да.
У нас отеческая вера, вообще-то говоря, марксизм с вами.
Ну да, у нас с вами, да.
Да, отцы верили в эти четыре совершенно разных человека.
Да.
В эту четверицу. Да. Но это не значит, что мы должны обязательно быть марксистами.
Да, совершенно верно. Вот, во-первых, они, конечно, использовали очень много аргументов, которые были наработаны уже, собственно, античной традицией. Это и космологический аргумент, там еще с законов Платона, да, ну и с Аристотеля, да, работающий. Это и аргументы в стоической школе выдвигавшиеся, где есть и апостериорные, и, по сути, априорные предпосылки аргумента. В принципе, это все использовалось. Следующий момент. Я вначале о том, что использовал, в том, что добавлялось. Да? Ведь мы все с вами знаем, что в V веке до нашей эры, V век до нашей эры – это эпоха греческого вольнодумства религиозного. Это Демокрит, Анаксагор, это, соответственно, ну, Сократ, ну, правда, у него там своеобразное вольнодумство, они, может быть, имеют два слова сказать будет. Это, конечно же, софисты, всякие диагоры и так далее. Вот, это эпоха дел о религиозном нечести, там, Метиолесхи и Лаллии, ну, которые вот были еще перед Пелопоннесской войной в Афинах, то есть это вольнодумцы. И вольнодумцы, обратите внимание, они создали свою концепцию происхождения религии, точнее, целый ряд концепций происхождения религии. Ну, вот, в частности, поклонение выгодно, то, что человеку выгодно, прагматическая теория происхождения религии, да, там, Продику приписывается. Вот, или же религия как выдумка, выдумка для обеспечения социальной стабильности. Критию приписывается эта теория. Ну, религия как обожествление природных стихий, религия как обожествление древних правителей. Чуть позже Евгемер будет об этом говорить. На самом деле, и об этом и в V веке до нашей говорили. Ну, агностическое протагора отношение к религии. То есть чего только не было.
Человек есть мера всех вещей, да?
Совершенно
человек
верно.
Сам решает,
совершенно
есть
верно. И протагор честно говорит, у меня столько же аргументов в пользу его существования, сколько в пользу несуществования. Поэтому лучше что? Эпохе, не высказываться по этому поводу. Вот. Аргументы в пользу его несуществования, я его с ним не встречался, в пользу существования мне о нем рассказывают. Ну, лучше не буду. Пока не встречу, лучше не буду говорить. Протагор такой умный был человек в этом отношении. А, соответственно, то, что сейчас называлось бы философской теологией или рациональной теологией, которая появляется, Платона, Аристотеля, стоиков и даже эпикурейцев, это ответ на вот на это самое вольнодумство. Они как бы пытаются рассказать своим современникам, как на самом деле нужно богов понимать. И в каком-то смысле слово, ну, что это, конечно, преувеличение, но принимает на себя функции соборов, да, соборного догматического движения. Правда, в отличие от соборов, никто им этого не, так сказать, поручал. Ну, и хотя это все в кружках, в школьных, философских существует, постепенно это становится вполне таким, ну, общепринятым местом. Вот. Так самое интересное, что христианские апологеты берут как из философской теологии античные аргументы, так они и берут аргументы от вольнодумцев. Это аргументы против языческой веры. Они, в общем, зачастую даже не начинают перечислять проступки людей, язычников. Ну, это нравственный проступок, это значит неправильное мировоззрение у человека. Правильно? То есть неправильная вера. Они просто используют аргумент от Продика, там, открытия, от кого-то еще. Говорить, вот сами эллины, вы же спорили со своей собственной верой. Вот. То есть с их точки зрения это вся аргументация вольнодумца, аргументация против язычества. Против суеверия.
То есть бить врага его же оружием.
Совершенно верно. Делали они очень, очень виртуозно эту всю историю забыли. Вот. Ну и, наверное, аргумент наиболее, может быть, существенный, ну, там помимо исторических аргументов, ну, важный был спор, кто старше, Орфей или Моисей. Ну, потому что кто старше, тот и с того и списывали. Вот. И в каком-то смысле слова во время этого спора выстраивалась в каком-то смысле мировая хронология. Ну, просто воображаемая, но тем не менее выстраивалась. Это историческая, да, хронологически-историческая картина мира. Вот. Но важным, мне кажется, моментом было обсуждение следующей темы. А откуда эта мудрость берется? Вот откуда София берется? Откуда? Вот сама по себе мудрость, ведь надо понимать, что здесь столкнулись две понимания мудрости, из которых в конечном итоге наша с вами и вышла. Сейчас мы слово «мудрость» не очень с вами употребляем. Но если гений, вовсе не обязательно мудрый человек, считаем мы. Он может быть там социопатом каким-нибудь, это скорее ему присуще. Ну, там, про Тьюринга история, например, вспомните, и так далее. Вот. А что такое мудрость вот в античном смысле слова? Это skillfulness. Это вот способность заниматься чем угодно. Это быть таким вот суперуспешным человеком, при этом правильным, конечно же, человеком. Мудрость библейская, да, то есть ветхозаветная, это мудрость смирения перед Богом. Ну, как Иов, да, в конце склонился перед ним, да. Это мудрость принятия определенного рода, то, что происходит. Это мудрость ожидания определенного рода слова от Бога, да. Вот они потом соединятся вместе. Но вот мудрость Сократа, мудрость Платона, все равно же мы признаем мудрым. Мудрость Гераклита откуда берется? И если все-таки для античной традиции характерно, как бы там они не спорили с этим тезис «добродетели есть знания», то, конечно же, для которой порождает мудрость, да, то, конечно же, для апологетов в основании мудрости лежит праведность. И поэтому их основные аргументы в пользу того, почему Платон там в виде буквы «хи» душа охватывает космос, значит, он Христа имел в виду. Почему Гераклит говорит о логосе, значит, он внемлил этому логосу, который постоянно вещает. Другое дело, что мы его не слышим. Да?
И вот отсюда возникает эта формула Иустина, да? Христиане до Христа.
Потому
что они
потом
как-то предчувствовали Христа.
Да, да, потому что они, конечно же, были праведниками. Ну, в случае там буквы «хи», конечно, это не Сократ, а Тимей говорит, но в платонских же текстах, да, все равно. Они были праведниками, и как праведники они пострадали. И Гераклит, по одной из легенд, был там, вышел во внутреннюю эту самую эмиграцию, да, вот, и изгнан, плакал по поводу изгнан, людей, да. И был изгнан, да, и Сократа казнили в конечном итоге, и Платон, ведь, не высовывался в политические дела, в Афинах, по крайней мере.
В рабство продавали, да.
В рабство продавали его, да, ну и Аристотеля преследовали в конце жизни. То есть вот...
То есть мудрый человек должен быть гонимый
обязательно. Вначале праведником.
Вначале праведником, а потом гонимым за праведность.
Да, совершенно верно. Бесправедность. А праведность с чем связана? С метаноей, с покаянием, то есть с выбором истины. И вот получилось так, по Иустину удивительным образом, ну, два человека, Гераклит и Сократ, он говорит, были христианами до Христа, хотя с Христом не сталкивались. Значит, Логос постоянно вещает.
А вот какие-то образы такие совершенно античные, которые апологеты используют для описания Христа, мученичества Христа, воскресения Христа. Я помню, вот кто-то сказал, что Христос – атлет жизни. То есть выше всех прыгнул. Совершенно такой-то античный образ, да?
Вот, на мой взгляд, самый завершенный образ содержится у Климента в его трактате «Педагог», где он описывает логос, как логос как педагога. Логос как педагога в целом мировом, но в первую очередь, конечно, в земном воплощении. И здесь, вне всякого сомнения, Иисус Христос – это не что иное, как идеальный стоический мудрец. Который настолько самодостаточен, свободен, при этом свобода – это осознанная необходимость, да, бесстрастен, что, ну, по большому счету, ну, хочется сказать, ему и есть и пить-то не надо, он это делает только, чтобы не пугать своих последователей. Он абсолютно идеальный, совершенный мудрец. Там, конечно, теряется вот это вот моление о чаше, вот этот экзистенциальный момент в этом описании, но здесь вот как раз та самая история, когда принятые культурой нарративы Климент перекладывает и показывает, что вот он и есть вот тот самый лучший мудрец, самый лучший философ, которого вы все время искали, о котором писали те же самые стойки, так это Иисус Христос и есть.
Ну, это очень здорово, потому что часто христианская педагогика оказывается педагогикой без Христа. То есть вот мы должны соблюдать, исполнять, вот это делать, то не делать, да, туда не ходить. А Христос-то где? То есть вот Владимир Соловьев заканчивает «Духовная основа жизни» главкой «Образ Христа как проверка совести». Вот это христианская педагогика. Это близко к Клименту. Совершенно. Соловьев вообще близок к раннехристианским апологетам. Согласен. Ему ближе апологеты, чем те же каппадокийцы, например. Как вы думаете?
Согласен. Да, это как раз... Ну, кстати, и жил он в ту самую эпоху, когда явно возникала необходимость новой апологетики. Все-таки 19 век. Мы говорим, что просвещение, секуляризация, там 17-й, 19 век. И как раз Россия это вся настигала, и он понимал прекрасную необходимость новой апологетики совершенно, поэтому он обратился к опыту. Но здесь можно сказать, что опыт апологетов, он очень важен не только потому, что там встречаются аргументы до сих пор работающие, да, или обсуждаемые, по крайней мере, современными апологетами, но еще и потому, что я вот часто, когда студенты говорят, почему-то надо заниматься античностью, я сейчас про античность скажу, ну, по сути, это и про апологетов можно сказать, да, привожу следующего рода пример. Помните храм Артемиды Эфесской? Одно из чудес света, огромный храм совершенный. Где он сейчас? Сейчас там какое-то болотце, пара стоит, там арка стоит, по-моему, восстановленная. Но это все
колонна для... одна.
Да, колонна.
Я был на этом колонна.
Я тоже был, да, да, сейчас вспоминал, да. Арка или колонна. Колонна одна. Вот. И то она, такое впечатление восстановили для туристов. Для туристов. И местные мальчики бегают, продают якобы древние монеты. А где колонны этого храма? Сожженного, кстати, да, Геростратом в день с Александром Македонским связано. Где они? Они находятся в Айя Софии. А развалины этого храма используют кем? Жителями Эфеса для строительства. Потом, в XI веке, когда приходит... Да, эти камни использовались для строительства храма Петра в византийское время. Но все осталось настолько много, что в XI, начале XII века, когда пришли турки-сельджуки, они из этих камней построили крепость Сельчук. Помните, она немножко видна, там вот ее остатки тоже в нескольких километрах на холме. Камни-то из того самого античного мира. То есть вот античность, она как строительный материал используется до настоящего момента. Это очень легко, говоря о метафорике, об образах, говорят о дискурсах каких-то. Вот если мы вернемся к апологетам, да, то это та же самая ситуация в отношении современной апологетики.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор Санкт-Петербургского Герценовского педагогического университета, директор Института философии этого университета Роман Викторович Светлов. Мы говорим сегодня о раннехристианской апологетике. Ну, понятно, доказать, что Бог есть – это задача не только апологетов, но и, наверное, религиозной философии. Она тоже этим занимается, философствующей теологией. А вот как доказать, что человек воскреснет? Это ведь совершенно новая по отношению к античной философии идея. По-моему, никто из античных философов не прорицал, не пророчествовал о телесном воскресении.
Действительно, если говорить об этом в отношении античности, античной философии, то, конечно же, ну, в первую очередь приходит на ум платоно-пифагорейская традиция, связанная с темой реинкарнации. Но это совсем не тема воскресения во плоти, конечно. Это совсем другая история. Такой вот интересный рефлекс того же, что придумали индусы примерно в то же самое время, как Пифагор и Платон. Потому что, мне кажется, это одновременно возникли два ноу-хау в разных регионах индоевропейского мира, я бы так сказал. Вот. А это наиболее близкое, что к этому имеет место быть. И, конечно же, вот это вот платоно-пифагорейское, очень популярное в интеллектуальной культуре чаяние о душепереселении, оно оказало влияние на некоторых из раннехристианских апологетов и богословов. Ну, достаточно вспомнить Оригена, его, так сказать, спиритуалистическую антропологию, да, где, в общем, скорее всего, это не додумки его обвинителей, так оно и было, где воскресение человечества вообще-то происходит совсем в другом, в смысле, так сказать, бытийном смысле слова «тело», да. И, в общем, он вполне вероятно, это гипотеза множественности миров, помните, гипотеза, правда, да, им предположенная, связана с этим рефлексом. А так, удивительным образом, оказывается, стандартно понятый Аристотель ближе к христианству, потому что вот это три аспекта человека. Ну, в Аристотеле два, ум, потому что часть души, но тем не менее, еще дух добавляется, три аспекта человека. Это аспекты именно человеческого существования. Они разные по значимости, но они все равно, человек должен быть целостным, холистическим существом. Здесь я на полях должен сказать, что Аристотель на самом деле все сложнее, но это отдельная тема, да, вот почему Аристотелю ситуация сложнее. И это вот как раз то самое, что проповедует именно христианство. И здесь, конечно же, для христианства, вне всякого сомнения, решающим аргументом в пользу этого и в каком-то смысле слова единственным валидным аргументом в пользу этого – это воскресение Христа. Вот мы видели тех, кто видели его, мы не можем им не верить. Там даже один был неверующий, потрогал, да, действительно. Фома неверующим. Вот. Это воскресение настолько является реальностью, что, ну, в общем, если не признается этого, то, в общем, христианского такого-то и нет. Вот. И поэтому главный, самый важный аргумент – аргумент к этому. Плюс к тому, конечно же, апологеты начинают действовать в рамках своей широчайшей культурной образованности, приводя примеры философии, религии, там,
мифологии. Ну, это же какие-то элементы уже натурального богословия. То есть, да, богословие от природной закономерности.
Совершенно
если
верно,
природа воскресает весной, ну, так же мы ожидаем весны нашего
совершенно
тела.
Совершенно верно, да-да-да,
ну,
вот эти все аргументы. Но это уже все равно дополнительные аргументы, да? Они важные, дополнительные, но решающие. Почему происходит? Почему природа воскресает? Потому что Иисус Христос воскрес, понимаете? Поэтому египтяне там про Осириса рассказывают что-нибудь и так далее. Вот именно по этой причине. То есть, главный решающий аргумент именно вот этот. Ну и, соответственно, главный решающий контраргумент всегда, да, со стороны языческих апологетов – это отрицание этого воскресения или отрицание, что оно имело именно тот самый вид, который приобретает сейчас. Кстати, я здесь не являюсь, может быть, таким серьезным специалистом, но помните, в будущем будут эти знаменитые иконоклазм, иконоборческие споры в Византии, и которые оказали любопытное воздействие на, вот я надеюсь, что я не ошибаюсь, воздействие на иконопись, насколько она, конечно, дошла до нас от того времени. Вот когда изображается воскресение Христа, там на фресках, на иконах, то обычно до эпохи иконоклазма это было вот как бы пещера там или гроб, камень отваленный, ну, в лучшем случае изумленные охранники, что называется, и так далее. А вот после иконоклазма начинает Иисус Христа выходящего оттуда изображать, понимаете, да? То есть, как бы вот он видим, действительно, это не какое-то символическое, метафорическое, действительно. И на этом апологеты делают, конечно,
фундаментальный вопрос. Сначала был пустой гроб, да? То есть,
ну да, да, вот, вот и нету.
Отваленный камень, разверстый гроб, и нет Христа во гробе, да? Потом это уже личность Христа.
Она и стали подчеркивать. Смотрите, еще в связи с опровержением иконоборчества. Вот я не хочу сказать, что это такое, как бы, закономерность стопроцентная, да, но скорее статистическая. Вот стало больше Христа именно после этого изображаться, насколько мои историки, менее знакомые эстетики христианской рассказывали. Но, опять же, заметьте, до этого нужно было дойти еще и так, показать это воскресенье, то есть какое-то время шло. То есть, в первую очередь, вот восстановление во плоти, это, конечно же, аргумент от воскресения Иисуса Христа, вокруг которого выстраиваются все другие примеры воскресения, возрождения в природе, в человеке, в мифологии и так далее, которые имели место в то время быть. Ну и, опять же, здесь, видите, здесь вот какого рода история. Вот мы с вами можем долго убеждать какого-то человека в этом, он даже примет, ну да, скорее всего, так и было, но ведь, как известно, важно не только знание, но еще и правильное намерение, да? И следующего рода правильное дело. Вот правильное намерение никакого рода просто знанием добиться невозможно. Это необходимый, но недостаточный, конечно, элемент. В какой-то момент что-то должно щелкнуть в голове человека.
А да? Вот в этом смысле апологеты, они были кем? Они были писателями, богословами, или они также были учителями, пастырями, епископами?
Вот это важный момент, очень важный момент. Спасибо, что вы о нем спросили, сказали. Ведь мы с вами знаем, что в II веке начинают создаваться школы для оглашенных, дидаскалии. Такого рода школу создает Юстин в Риме. Ну, правда, после его смерти она разгоняется. В Александрии она продолжает существование. Ну, спустя там столетия в Антиохии возникает. Но явно не только в этих городах возникали эти школы. И заметьте, вот очень интересный момент, что происходит. Кто преподает? Климент Александрийский преподает, ну, Юстин в Риме. Климент Александрийский в Александрии. Потом Ориген преподает в Александрии. То есть самые выдающиеся профессора, так сказать, в современном преподают там оглашенным. То есть вот этот период, когда они занимались, вот, это, катехизацию, так сказать, происходили, выражаясь более современным языком, во-первых, занимал длительное время. Это мог был больше года происходило. И если мы посмотрим, что они изучали в Стромате, опять же, о началах Оригена, то, по большому счету, это университетский курс, это высшее образование. Чтобы стать христианином.
Но сами они не были священниками, да?
Ну вот по поводу Оригена есть одна история о том, что он был положен во священство, и, ну, за это, кстати, отлучен Александрийской церковью, да, потому как он якобы был скопцом, а этого было нельзя делать, поэтому он священство получал. Вот, с остальными было по-разному, они могли и не быть священниками. Ну, вот Феофил был, да, и так далее, да, он главой общины вообще был, насколько я помню. Вот, ну, учителями точно не были. И здесь вот какой важный момент. Что такое вот это совокупное знание или сумма христианского знания, которые возникают в Александрии там, или Устина, это не что иное, как та сумма знаний, которая конвертируется из поколения в поколение. Вот они создают важнейшие условия для поддержания исторической преемственности церкви. Вот то, чего не было у гностиков. Поэтому в III веке они уходят в андеграунд. А эти суммы знаний, потому что знание в любом случае связано с социальными обстоятельствами, с способом поведения, отношением к миру, к политике, к правителям. Понимаете, да? Оно в любом случае, какое бы то ни было богословие, все равно это с этим все связано. Оно создало условия вот, выживания христианской церкви в тех, в общем, таких враждебных, по сути, своих условиях, которые имели место быть тогда. И это тоже важнейшая фундаментальная заслуга апологетов.
То есть можно сказать, что, вообще-то говоря, это родина такого университетского образования.
Да.
Вот. То, что как бы античную школу трансформировала уже в школу средневековую, а средневековая школа – это все-таки факультет теологии, прежде всего. Да? То есть это апологетика, это отнесение человека к высшему, к Богу. Да. И отсюда уже все остальные дисциплины, весь универсум наук, дисциплин.
Совершенно верно. Причем, обратите внимание, вводным к факультету апологетики факультет свободных искусств, который представляет в себя вот то самое высшее образование, которое было адаптировано к христианству и перенесено именно вот в этих самых дидаскалиях, да. И это один момент, другой момент, да, конечно, были еще медицинский, юридический факультет, но теологические факультеты, кафедры теологические, да, они создавались далеко не сразу, не во всех. Насколько я помню, в 13 веке их вообще только 3 было на всю Европу. И важнейшей задачей теологов, вот, они не просто занимались там доказательствами бытия Божия, как Фома Аквинский, как мы себе представляем, вот, или там спорами с язычниками и еретиками-манихеями, вот, чем занимались, зачем они были нужны папскому престолу, как эксперты, причем эксперты в делах, сейчас бы сказали, политических, политико-правовых. Вот именно они выдавали некую род заключения, которые были для папских престолов очень, или для государей очень важны. То есть опять богословие связано с некого рода практикой.
Ну, может быть, последний вопрос. Если философская теология есть, есть ли философская апологетика? Может ли быть апологетика, которая использует философию, или философия, которая использует апологетику для каких-то общих целей?
Ну, наверное, есть. В общем, примерами такого рода апологетики могут быть разного рода, например, деисты, в эпоху нового времени, которые, конечно, уже Бога понимали не так, как Иустин, Татьян там, или мученики раннехристианские, но которые все-таки стремились доказать необходимость некого рода разумной причины мира, пусть даже и не воздействующей нас, но разумное основание, заложившее в этот мир. На мой взгляд, они могут быть примерами этого. Ну, философская апологетика, вне всякого сомнения, развивается в 20 веке на основании аналитической традиции. Вот Элвин Плентинга, которого я упоминал, классический пример, именно как философский инструментарий, аргументация используют в апологетических целях. Расширяя, кстати, инструмент самой философии. Удивительным образом расширяя там с точки зрения эпистемологии и так далее. Ну и мне кажется, что зачастую тот же самый Владимир Соловьев и русская философская традиция уже не с деистическими целями, а с более христианскими, православными использовали философию как опыт философии, опыт истории философии, тоже как пример апологетики. Поэтому это вполне возможная, верифицируемая и продуктивная вещь.
Видите, мы с вами, обратившись к апологетике, увидели, что там, по сути, все начинается. Начинается наша культура христианская, двухтысячелетняя. Закладываются какие-то основы и отношение к Богу, и отношение к миру, к социуму, к науке, к образованию, к педагогике. И я очень благодарен нашему сегодняшнему гостю, профессору Роману Викторовичу Светлову, за этот разговор и за эту идею поговорить о философских апологетах. Я надеюсь, что наши слушатели могут читать ваши работы, читать те тексты, о которых мы сегодня говорили, новые переводы, которые делают и очень много делают санкт-петербургские ученые. И я благодарю вас и жду для новых бесед. Мы продолжим в студии программы «Философские ночи».
Алексей Павлович, большое спасибо. Спасибо, коллеги. Всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.